Одно из самых ярких воспоминаний моей жизни — это поездки домой на рождественские каникулы. Сперва из школы, поздней из университета. Декабрьским вечером все мы, кому ехать было дальше Чикаго, собирались на старом полутемном вокзале Юнион-стрит, забегали наспех проститься с нами и наши друзья-чикагцы, уже закружившиеся в праздничной кутерьме. Помню меховые шубки девочек из пансиона «Мисс такой-то» или «такой-то». Пар от дыхания вокруг смеющихся лиц, руки, радостно машущие завиденным издали старым знакомым, разговоры о том, кто куда приглашен. Ты будешь у Урдуэйв, у Хейси, у Шульцев? Длинные зеленые проездные билеты, зажатые в кулаке. А на рельсах против выхода на платформу желтые вагоны линии Чикаго-Милуоки-Сент-Пол, веселые, как само Рождество. И когда, бывало, поезд тронется в зимнюю ночь, и потянутся за окном настоящие наши снега, и мимо поплывут тусклые фонари висконсинских полустанков, воздух вдруг становился совсем другой, хрусткий, ядреный. Мы жадно вдыхали его в холодных тамбурах на пути из вагона ресторана, остро чувствуя, что кругом все родное. Но так длилось всего какой-нибудь час, а потом мы просто растворялись в этом родном, привычно и нерушимо. Вот это и есть для меня Средний Запад. Ни луга, ни пшеница, ни тихие городки, населенные шведами, а те поезда, что мчали меня домой в дни юности, и сани с колокольцами в морозных сумерках, и уличные фонари, и тени гирлянд астралиста на снегу, в прямоугольниках света, падающие из окон. И часть всего этого — я сам. Немножко меланхоличный от привычки к долгой зиме, немножко самонадеянный от того, что рос я в Карруэйвском доме, в городе, где и сейчас называют дома по имени владельцев. Я вижу теперь, что в сущности у меня получилась повесть о Западе. Ведь и Том, и Гэтсби, и Дейзи, и Джордан, и я — всем из Запада. И, быть может, всем нам одинаково недоставало чего-то, без чего трудно освоиться на Востоке. Даже и тогда, когда Восток особенно привлекал меня, когда я особенно ясно отдавал себе отчет в его превосходстве над жиреющими от скуки раскоряченными городишками за рекой Огайо, где досужие языки никому не дают пощады, кроме разве младенцев и дряхлых стариков, даже и тогда мне в нем чудилось какое-то уродство. Уэстек я до сих пор часто вижу во сне. Это скорее не сон, а фантастическое видение, напоминающее ночные пейзажи Эль Греко. Сотни домов банальной и в то же время причудливой архитектуры, сгорбившихся под хмурым, низко нависшим небом, в котором плывет тусклая луна. А на переднем плане четверо мрачных мужчин во фраках несут носилки, на которых лежит женщина в белом вечернем платье. Она пьяна, ее рука свесилась с носилок, и на пальцах холодным огнем сверкают бриллианты. В сосредоточенном безмолвии мужчины сворачивают к дому. Это не тот, что им нужен. Но никто не знает имени женщины, и никто не стремится узнать. После смерти Гэтсби я не мог отделаться от подобных видений. Все вокруг представлялось мне в уродливо искаженных формах, которые глаз не в силах был корректировать. И когда закурились синеватые струйки дыма над кучами сухих ломких листьев, и белье на веревках стало лубенеть на ветру, я решил уехать домой, на запад. Оставалось только выполнить одно дело, неприятное, тягостное дело, за которое лучше было, пожалуй, и не браться. Но мне хотелось привести все в порядок перед отъездом, а не полагаться на то, что равнодушное море услужливо смоет оставленный мною мусор. Я встретился с Джордан Бейкер и завел разговор о том, что мы с ней пережили вместе, и о том, что мне после пришлось пережить одному. Она слушала молча, полулежа в большом глубоком кресле. На ней был костюм для игры в гольф, и, помню, она показалась мне похожей на картинку из спортивного журнала. Задорно приподнятый подбородок, полосы цвета осенней листвы, загар на лице того же кофейного оттенка, что спортивные перчатки, лежавшие у нее на коленях. Когда я кончил, она без всяких предисловий объявила, что выходит замуж. Я не очень поверил, хотя и знал, что кивни она только головой, за женихами дело не станет, но притворился удивленным. На мгновение у меня мелькнула мысль, может быть, я делаю ошибку. Но я быстро переворошил в памяти все с самого начала и встал, чтобы проститься. «А все-таки это вы мне дали отставку», — неожиданно сказала Джордан. «Вы мне дали отставку по телефону. Теперь мне уже наплевать, но тогда я даже растерялась немного. Для меня это вновь». Мы пожали друг другу руки. «Да, между прочим», — сказала она, — «помните, у нас однажды был разговор насчет автомобильной езды?» «Вспоминаю, но не очень ясно. Вы тогда сказали, что неумелый водитель до тех пор в безопасности, пока ему не попадется навстречу другой неумелый водитель. Ну так вот, именно это со мной и случилось. Сама не знаю, как я могла так ошибиться. Мне казалось, вы человек прямой и честный. Мне казалось, в этом ваша тайная гордость». «Мне 30 лет, — сказал я. Я 5 лет как вышел из того возраста, когда можно лгать себе и называть это честностью». Она не ответила. Злой, наполовину влюбленный и терзаемый сожалением, я повернулся и вышел. Как-то раз в конце октября я увидел на 5-й авеню Тома Бьюкенена. Он шел впереди меня своей быстрой, напористой походкой, слегка отставив руки, словно в готовности отшвырнуть любую помеху, и вертя головой по сторонам. Я замедлил шаг, чтобы не нагнать его, но он в это время остановился и, наморщив лоб, стал рассматривать витрину ювелирного магазина. Вдруг он заметил меня и поспешил мне навстречу, еще издали протягивая руку. — В чем дело, Ник? Ты что, не хочешь со мной здороваться? — Не хочу. Ты знаешь, что я о тебе думаю? — Ты с ума сошел, Ник! — воскликнул он. — Ты просто спятил! Я понятия не имею, о чем ты говоришь. — Том, — спросил я в упор, — что ты в тот день сказал Уилсону? Он молча уставился на меня, и я понял, что моя догадка насчет тех 3 невыясненных часов была правильна. Я повернулся и хотел уйти, но он шагнул вперед и схватил меня за плечо. Я сказал только правду. Он пришел, когда мы собирались в дорогу, и я передал через лакея, что у меня нет времени для разговоров. Тогда он стал силой рваться наверх. Он был в таком состоянии, что пристрелил бы меня на месте, не скажи я ему, чья была машина. У него был заряженный револьвер в кармане. Он вдруг вызывающе повысил голос. А что тут такого, если я и сказал ему? Тот тип все равно добром бы не кончил. Он вам пускал пыль в глаза и тебе, и Дейзи. А на самом деле это был просто бандит. Переехал бедную Миртл, как собачонку, и даже не остановился. Мне нечего было возразить, поскольку я не мог привести тот простой довод, что это неправда. «А мне, думаешь, не было тяжело? Да когда я пошел отказываться от квартиры и увидел на буфете эту дурацкую жестянку с собачьими галетами, я сел и заплакал, как малое дитя. Черт дери, даже вспомнить жутко!» Я не мог ни простить ему, ни посочувствовать. Но я понял, что в его глазах то, что он сделал, оправдано вполне. Не знаю, чего тут было больше, беспечности или недомыслия. Они были беспечными существами, Том и Дейзи. Они ломали вещи и людей, а потом убегали и прятались за свои деньги, свою всепоглощающую беспечность или еще что-то, на чем держался их союз, предоставляя другим убирать за ними. На прощание я пожал ему руку. Мне вдруг показалось глупым упорствовать, у меня было такое чувство, будто я имею дело с ребенком. И он отправился в ювелирный магазин покупать жемчужное колье. А, быть может, всего лишь пару запонок, избавившись навсегда от моей докучливой щепетильности провинциалов.